Если мы представим себе, например, какой-то мальчик, у которого нет достаточно способностей, из очень простой семьи, сумел пройти серьезный тест, серьезный экзамен. Ну хорошо, честь ему и хвала. Но это еще не говорит о том, что если у него получилось отлично сдать какой-то экзамен, что мы уже дадим ему какую-то роль, что мы дадим ему какую-то должность. Скорее дадим тому, у кого есть хороший бэкграунд для всего этого. То есть действительно в богослужении получают награду не только за результат, но и за старание. Но все же, так как влияние богословения – это умение, так сказать, провести какую-то проводку из духовного мира до нашего мира, то там, где над этим работали больше времени и много поколений, там это устойчивее и сильнее. Но все-таки мы видим, что у наших комментаторов, мы видим, что все тут не так однозначно. Некоторые из комментаторов говорят, что молитва праведника, сына праведника, она важнее, когда молятся о детях, потому что здесь и заслуга его праотцев, молящегося, которые хотят, чтобы у них были потомки, тоже влияет на то, чтобы молитва была принята. Некоторые говорят, что только когда человек молится за себя, принято, что человек не просит за свои заслуги, это считается моветоном, а он просит за заслугу своих отцов. И это только если он просит за себя. Но если человек просит за других, то там его заслуга тоже имеет значение, и тогда ему зачтется то, что он сумел вырасти праведником, сыном не очень праведного человека. В общем, тут, несмотря на однозначность этого вопроса, в определенных местах у определенных комментаторов, но в других местах мы видим, что это не так однозначно. Ну и вообще в этом свойстве всей Торы, что слова Торы, они бедны в одном месте, но и богаты в другом месте. То есть иногда что-то где-то сказано однозначно, и все. Но в других местах мы видим, что не все так просто, и не все так однозначно. И тут еще бабушка надвое гадала. То есть, поэтому невозможно строить все мировоззрение только по одному высказыванию. А обычно лучше всего проверить ту тему, которой мы занимаемся, и в других местах, в которых она, возможно, раскрывается больше. Дальше написано, что хотя Яков и Эсав были близнецы, но когда они выросли, то Яков оказался таким вечным студентом, ученым мужем, а Эсав любил ходить и охотиться, и иногда при этом он совершал и не очень простые и не очень законные поступки. И несмотря на это написано, что Ицхак любил Эсава, Ривка любила Якова. Это тоже заслуживает внимания, надо понять почему. Но вот в нашей недельной главе есть комментарий раввина Франклина Майни в 19 веке, раввина Шимшона Рафаэля Гирша, который говорит о том, что почему Яков вырос Яковом, а Исав Исавом, он в этом винит наших праотцев, Ицхака и Ривку, и многие очень неоднозначно, даже резко относятся к этому комментарию, как, с чего взял себе Равирш волю критиковать праотцев, там где-то не написано в других местах. Многие закрывали его комментарии в этой главе. И хотя мы находим, что были другие комментаторы, которые критиковали Авраама за то, что он спустился в Египет, Сару за то, что она выгнала Агарь первый раз. Мы видим в главе Лех Леха Нахманид, Раби Моше бен Нахман, трижды там говорит, что працы совершили ошибку, но Рамбан — это Рамбан. А с чего вдруг Равирш взял себе такую волю критиковать працев? Это не очень просто, это не очень типично. Но в чем, что он говорит? Он говорит, что проблема, она оказалась в том, что их и Якова, и Исава в детстве воспитывали одинаково. Хотя надо было понять, что Яков и Исав, они совершенно не одинаковы. Яков любит учиться, любит находиться в домах учения, а Исав, он и родился таким, написано, рыжим, с волосами, то есть очень человек импульсивный, с неусидчивый, и вот в детстве их воспитывали одинаково. А как надо воспитывать? Как написано у царя Соломона, «Ханох ленар альпидарко, ганки яскин, лесур мимена». Воспитывай юношу по его пути, даже когда состарится, не сойдет с него. И Вильнинский Галон пишет, направляет на Талмуд трактате Шаббат, что тот, кто родился под знаком Марса, будет или убийцей, или мясником, или оператором по обрезанию. То есть он говорит, что любое умение человека, любая склонность может быть использована ради вреда, ради зла, да, как убийцей, может быть использована для того, чтобы преуспеть в мирских делах, например, стать мясником, или использовать это для того, чтобы стать шойхетом, там, резником по еврейскому закону, или тому, кто делает бритмилу, оператору по обрезанию, то есть это может быть использовано во благо. И вот намного потом, когда пророк Самуил пойдет помазывать на царство Давида, сына Ишая, так он посмотрит на него и увидит его сущность, он говорит, это же вылитый Исав. Он красный, волосатый, очень энергичный. Это же вылитый Исав. Ему скажут, да, но Исав проливал кровь по собственному соображению. А Давид будет проливать кровь в войнах Израиля за народ в соответствии с учением, в соответствии с пророчеством. То есть он был на него похож где-то. Но на этом схожесть заканчивалась. И вот Эсава заставляли корпеть над книгами и слушать уроки, так же, как Якова. А он все эти годы не хотел становиться парнем, не хотел считаться проблемным. Но вот весь этот бунт в нем остался. Он привык делать то, что и говорить то, что от него хотят другие. Но он ждал того момента, когда уже сможет делать то, что он хочет. А то, что он хочет, были совсем другие вещи. И вот отсюда появилась и ненависть ко всему, появилось желание восстать против всего, скинуть с себя все оковы морали и возненавидеть всю эту ученость. А как, по идее, надо воспитывать такого ребенка, как Эсав? Он не пропащий случай. Это известно, что если есть какой-нибудь гиперактивный ребенок, то надо уметь направить эту энергию в нужное русло, назначить его ответственным за всякие мероприятия в классе, найти применение его энергии, чтобы был мирный атом в каждый дом, да, чтобы использовать его умение во благо. Любой профессиональный педагог умеет это увидеть, умеет это заметить и суметь, и умеет этим руководить. Теперь, почему Яков больше любил Эсава, а Ривка Якова? Ну, во-первых, потому что у Ривки было пророчество о том, что младший будет старшим. Во-вторых, скорее всего, Эсав слишком ей напоминал ее родного брата Лавана, который умел обмануть не только всех, но и самого себя. Потом мы видим, что когда хотят спасти Якова от гнева Эсава, то его посылают к Лавану. А ведь Эсав мог выяснить о том, куда направили Якова. И все равно мы видим, что Эсав не идет к Лавану требовать выдачи Якова. А все почему? Ну, потому что ворон ворону глаз не выклюет. И потому что прийти к Лавану, это означает попасть ему в кабалу. Невозможно перехитрить самого хитрого человека. И вместо того, чтобы ликвидировать Якова, он боялся сам попасть в кабалу у Лавана и не достичь того, чего он хотел. Поэтому он туда даже не пытается идти для того, чтобы найти того, кто нанес, по его мнению, ему очень серьезную обиду. Почему же Ицхак любил Эсава? Ну, примерно можно сказать, что так же, как Ривка видела Эсава, он ей напоминал ее братца. Но Яков понимал, что от него должен пойти народ, и то, что трудно, очень трудно выжить в этом мире среди недоброжелателей. И ему казалось, что Яков не выживет. Яков, он слишком простодушный, так это все выглядело, и что не выживет. И как хорошо, если бы хитроумный Эсав смог бы ему помочь выжить. И поэтому благословение по поводу материального достояния он хотел дать Эсаву. с тем, чтобы он помогал Якову, который будет основой Торы, который будет нести с собой учение. Но Ривка понимала, что, то есть она лучше разбиралась в злодеях, и она понимала, что Эсав, он сильно испорчен внутри, и что не будет помогать Якову. И поэтому ей не нравилось, она считала неправильным передать благословение, то есть передать следующее поколение народа, который несет с собой вот эту миссию распространения единобожия в идолопоклонническом мире, передавать это Эсаву. Все обычно удивляются тому, что благословение забрали у Эсава в последнюю минуту, и как это можно забрать благословение, ведь благословение это что-то, что исходит от Бога. Неужели можно обмануть Бога? Ответ он такой, что на самом деле Эсава обманули лишь на одну минуту, но на самом деле он пытался обмануть всех все время. Он пытался выглядеть перед родителями, как будто он очень честный и праведный. С другой стороны, когда он находился в своей компании, там он был совершенно другим, и он обманывал всех все время. И то, что обманом у него забрали, так это тоже только потому, что с обманщиком порой можно справиться только обманом, для того, чтобы вернуть все в правильное русло. В конце концов, не всегда правильно говорить правду. Представим себе, заходит эсэсовец в дом и спрашивает у кого, у какой-то нееврейской женщины, которая никогда не врала, есть ли тут евреи. Если она скажет «да», так она соучастник убийцы, здесь надо соврать. Или если кто-то бежит за другим, чтобы его убить с ножом, и у него упал нож, будет неправильным вернуть нож в его руки, а наоборот отбросить подальше. Вообще, в лекции одного из больших раввинов нашего времени он привел из путеводителя заблудших, из самой сложной философской книги Маймонида. Маймонид говорит следующее, что кто-то ему задал вопрос, что судя по тому, что он прочитал истории, так Адам и Ева, Адам и Хава, только выиграли от того, что они вкусили от запретного плода. Потому что до этого у них не было знания добра и зла, а когда они вкусили от этого дерева, они стали разбираться между добром и злом. Ну, таким образом получается, что благодаря греху они обрели самое главное человеческое знание. А без этого они были почти как животные. Так неужели мы можем сказать, что благодаря греху они стали людьми? Интересный вопрос. Ну, на что Маймонид отвечает, что такие вопросы задают только те, которые изучают Тору в свободное от еды и от секса времени. А если посмотреть глубже, мы увидим, что до того, как вкусили из этого древа, Адам и Хава тоже, они были созданием рук Всевышнего и не могли быть глупыми. Только он говорит, до этого у них были только категории правда и ложь. То есть то, что плохо, это ложь, и поэтому это не имеет никакого смысла, и об этом даже думать нельзя. Они ясно понимали, что правда и что ложь. Им не нужно было знание о том, что такое добро и что такое зло. Почему? Потому что понятие о том, что такое добро и что такое зло, оно подразумевает, что человек, может быть, знает о том, что вот это неправильно поступить, это ложь, но ему очень хочется. Ему очень хочется. И поэтому, несмотря на то, что это ложь, но так как очень хочется, он совершает это зло. Или добро, воздержаться от зла. Или что такое добро? Добро – это восстановить правду. Восстановить истину. Поэтому все, что помогает восстановить истину, не является ложью и не является злом. Поэтому, если приходится, есть случаи, когда по иудаизму можно врать. Основной из этих случаев, понятно, что во спасение можно, ради сохранения мира можно. Есть еще некоторые случаи из скромности, из нежелания рассказывать о своих личных вещах. И в некоторых случаях из скромности, чтобы не перехваливать самого себя. Поэтому Эсав обманывал всех все время. И он пытался представиться потомком, достойным продолжить дело праотцев, но он был недостоин. И поэтому восстановили здесь истину, и это и есть добро. Всего доброго, спасибо за внимание.